Бедная Эльза. Описывая жизнь, как ни старайся, все равно получишь пошлую анкету. Родился, побрился, умер. Чтобы разобраться в происходящем, необходимо углубиться в историю. Супруга Герберта, Эльза Адлер, родилась в семье так называемой рабочей интеллигенции. Ее отец всего в жизни достиг сам, был трудовым садистом, доводил себя и других до исступления, выбился в люди и стал весьма успешным человеком. Немалую долю его успеха можно было объяснить лицемерной способностью уживаться с системой, делая при этом вид, что остаешься принципиальным до истеричности человеком. Заграничные командировки, руководящая должность и очень высокая зарплата сделали свое дело. Отец задрал нос, тогда как мама Эльзы паслась на вторых ролях. Дочка росла избалованной, хотя родители были чрезвычайно придирчивы к ней и ее старшему брату. Сегодня лучшим и правильным для них был сын, а дочь плохой и негодной. Завтра же все оказывалось наоборот. Эта традиция осталась на всю жизнь. Эльза была довольно смазливой девочкой и не избежала насилия. Весьма рано познав вкус чувственных утех, она охотно им предавалась. За первые 20 лет жизни девушка попробовала минимум полтора десятка мужчин. Ее первая любовь, как это часто случается, завершилась предательством со стороны парня, и когда попытка свести счеты с жизнью не увенчалась успехом, Эльза пустилась во все тяжкие. Попойки в разнузданных компаниях нередко заканчивались дурно. Впрочем, в России того времени это было нормальным. Странно, что, будучи матушкой, она горячо осуждала других за пристрастие к алкоголю и разнузданному поведению. А какими мы сами были в молодости? Не святее святош, чем бывшие блудницы. Но еще большие святоши – блудницы будущие. Эльза рано забеременела и, по сути, вышла замуж за первого подвернувшегося парня. Брак был заключен уже на энном месяце беременности. Эльзе пришлось уйти из института, который для нее выбрала мама по причине близости расположения от дома. Началась нескончаемая череда пеленок и стирок. Мужа девушка не любила. Ей удалось вырваться в другой институт, где Эльза и прибрала к рукам наивного, неопытного Герберта. Молодому человеку было всего 17 лет, в то время как Эльза уже стала матерью полугодовалой Энджелы. Герберт влюбился в Эльзу без памяти. Будучи инфантильным мечтателем, на простое предложение переспать он зачастил. «Нет, я могу только навсегда. Если я полюблю, то не хочу, чтобы это когда-нибудь кончилось. Я этого не перенесу». Эльза умиляла эта наивность. Ведь Герберт пытался хорохориться, а тут оказался таким смешным. Эльзу ничуть не смущал тот факт, что она изменила первому мужу, а Герберту все было безразлично. Он мог влюбиться в любую, которая поманила бы пальцем. Тумаки родителей и сверстников развили в юном Герберте такой комплекс неполноценности, что он мертвой хваткой вцепился в свой первый чувственный опыт, словно других вариантов и не могло быть, и не ослаблял ее 30 лет. Но если обернуться назад, Герберт и Эльза, наверное, плохо подходили друг к другу. Герберту была нужна наивная девочка. Он подумал, что Эльза такая. И как-то в пылу признания поклялся: «Я тебя никогда не предам». К его удивлению, Эльза рассердилась. «Никогда не говори никогда», – раздраженно ответила она. Герберт принял за аксиому слова, сказанные Эльзой о ее первом муже. Он, дескать, ни рыба, ни мясо, потому что не пришел забрать молодую жену из роддома и не смог купить шкаф, и девушке пришлось приобретать мебель самой. Герберта не смутила ни скудность обвинений, ни тот факт, что гуляли они с Эльзой исключительно на деньги мужа. Трудно сказать, что Эльзу привлекло в Герберте. Он был увольнем, хоть и остроумным. Едва ли девушка поначалу имела на него серьезные виды. Герберт же, хоть и был влюблен, совершенно не представлял себе брака, в особенности с замужней женщиной, имевшей ребенка. Трудно не заметить параллели между судьбой Герберта и тем, что случилось с первым мужем Эльзы. Герберт никогда не задумывался, как же тот, должно быть, страдал, когда его ребенка увезли и не оставили надежды вновь увидеть. Его дочери на тот момент было всего 3 года. Герберт знал первого мужа Эльзы и помнил, что мужчина держал девочку на руках, учил слову то ли шимпанзе, то ли гамадрил и очень смеялся. Потом строго взглянул Герберту в глаза и сказал, что за жену и дочь убьет кого угодно. Эльза упоминала ранее, что однажды супруг от ревности чуть насмерть не покалечил кого-то отверткой, которая потом стала предметом страхов и шуток об обманутом муже. С первым супругом Эльзы Герберт познакомился и несколько раз встречался на общих вечерах в компаниях. Тот заведовал местным клубом или домом культуры, занимался переписыванием кассет, копированием книг и документов. Тогда в Советском Союзе с ксерокопиями была проблема, и человек таким образом зарабатывал. Сейчас Герберту было странно, что он никогда не задумывался, какую боль причинил человеку своим поступком, тем более на тот момент чужой ребенок ему был совершенно не нужен. Герберт отобрал то, в чем абсолютно не нуждался, а человек потерял то, за что был готов убить. Все годы жизни Герберт не осознавал этого, а к пониманию пришел совсем недавно, перед случившимся. Стоило осмыслить события, как то же самое произошло и с ним. Христианство предполагает очень серьезную работу над собой, выявление грехов, осознание обиды, нанесенной ближнему. Это непрерывный процесс, в ходе которого приходишь к пониманию, как же сильно ты был неправ, считая какие-то вещи совершенно неважными, незначительными. Иногда это лишь иллюзия. Когда отходишь от такого чувства и состояния, то возвращаешься к прежним взглядам. Может быть, это самокопание и самоедство иллюзорно. Сейчас, когда у Герберта отобрали ребенка, он испытал такие же эмоции, как первый муж Эльзы. И остыв, вдруг осознал, что сам послужил тому причиной. Конечно, можно во всем обвинить жену, но он отчетливо помнил, что чрезвычайно враждебно относился к бывшему супругу Эльзы. Воспоминания девочки о папе были очень свежи. Когда она говорила о нем, Герберт злился, запрещал. Она пыталась прибегнуть к шантажу, а папа покупал мне это, делал то. Конечно, тогда Герберту было всего 18-19 лет, но все равно это не оправдание. После этого осознания Герберт постоянно поражался удивительной мстительности Бога. Господь ничего не готов спустить, сделать в легкой степени. Герберт осознал свою вину, не обязательно же было так его наказывать, снова тыкать носом. Разве понимания недостаточно? Но дело в том, что наше искушение – это операция, которая необходима, чтобы нас спасти. Операция неизбежна. Тот, кто проходит ее с молитвой и верой, словно получает более утоляющее, а тот, кто без, страдает неимоверно. Герберт думал, неправда, когда говорят, что тем, кто крестится, прощаются все грехи. Памятуя об этом, Герберт с супругой считали, что грехи им автоматически списываются. Более того, если кто-то случайно нарушил заповеди еще раз или не осознал чего-то, потом можно исповедаться, и грехи снова будут отпущены. Бог не поставит их в вину. Но бесконечная школа жизни заставляет побывать во всех положениях. Если ты кого-то угнетал, то обязательно будут угнетать тебя. Если был богатым, станешь нищим. Если ты был плохим сыном, предал отца, то и твой ребенок поступит так же. Зачем такая скрупулезная мелочность? Итак, в какой-то момент Эльза решила, что все же выйдет за Герберта замуж. И преодолев невероятные сложности, молодые парень и девушка стали одной семьей. Родители с обеих сторон упорно раскачивали лодку, тянули каждого супруга в свою сторону. Особенно старались родители Эльзы. Они истово ненавидели как жену своего сына, так и мужа своей дочери. Для них не существовало на свете людей хуже. Иногда отношения между Гербертом и Эльзой висели на волоске, но все же любовь преодолевала преграды. Основным противоречием пары был спор следующего характера. Эльза считала, что жить надо обыкновенной жизнью. В ней без труда угадывалась психология поломойки. Едва закончился рабочий день, нужно отложить швабру в сторону, а дальше хоть трава не расти. Герберт же, наоборот, терпеть не мог стандартных путей и всегда искал необычные дороги, набивая немало шишек. Герберт был сама противоречивость. Он создал ласковый мир своей фантазии, в которой его возлюбленная была плюшевой зайкой, а он милым медвежонком. Его убежденность, что он не мужчина, а плюшевый медведь, не мешала ему быть цепким и довольно рациональным. Надо признать, Герберт оказался весьма успешен и к 30 годам создал бизнес, сколотил состояние и обосновался в собственном поместье в благополучной стране. Как многие другие люди, вокруг Герберта имелся ряд частных и государственных лиц, считавших, что по нему сукиному сыну давно плачет тюрьма. Однако ничего особенного за мужчиной не числилось, было больше шума, чем огня. Эльза поневоле вовлекалась в эти дрязги, и нервная система обоих супругов, несмотря на молодой возраст пары, была истощена. Жена имела привычку полностью терять рассудок в критические дни, превращаясь в безжалостную фурию. У Герберта же наблюдались мощные перепады настроения, однако их периодичность не была столь очевидна. Эльза была как оборотень. В обычном своем состоянии это милый и ласковый ангел, заботливый и готовый к самопожертвованию. Но в какой-то момент она превращалась в желчную, завистливую, полную ненависти женщину, причем без видимых внешних причин. Герберт знал о приближении ужасной метаморфозы потому, что накануне Эльза обычно принималась безо всякой причины извиняться, словно чувствовала свое грядущее ослабление. Вот и последний раз Эльза сказала «Прости».
«За что?»
«Просто прости». И на следующий день началось. Последние несколько лет перед приближением своего дня рождения Эльза входила в особо тяжелую форму озлобленности. Позже Герберт осознал, что Эльза считала, будто с каждым годом становится все менее привлекательной и удаляется от осуществления своих подспудных желаний. Как оказалось, Герберт не интересовал Эльзу как мужчина, и поэтому она все больше опускалась, превращаясь в старуху, не следила за собой. Она часто жаловалась Герберту, что хочет и не может похудеть, чтобы стать привлекательной. Герберт искренне отвечал, что любит ее и такой, и недоумевал, для кого ей хочется стать привлекательной. Герберт надолго уезжал по делам, чтобы избежать скандалов с Эльзой. Но это еще больше ее злило, и в последний раз она не дала Герберту уехать, пригрозив «Только попробуй, я разгоню всю твою кодлу». Герберту было жалко своих домочадцев, и он остался. Впрочем, как бы он ни поступил, разрушительная ненависть Эльзы все равно довела бы дело до конца. Противодействие Эльзы всему, чем бы Герберт ни занимался, не было явным и открытым, но зато оказывалось весьма действенным. Муж пускался в продолжительные увещевания жены, но толку было мало. Не дай бог, если он осмеливался заявлять, что причин для разногласий нет, что жизнь прекрасна и хорошо устроена, и что дело в пресловутых критических днях или климаксе. Эльза приходила в ярость, и в какой-то момент каждый из дней жизни стремился стать критическим. Однажды Герберт заболел, а если быть точным, вообразил себе, что смертельно болен. Целый год оба супруга безрезультатно посещали психолога и в итоге обзавелись стойкой привычкой к приему антидепрессантов. Если Герберт использовал препараты аккуратно, ограждая страшного себя от окружающих, то Эльза употребляла их бессистемно и урывками. Попытки объяснить жене, что ее очередное недовольство связано не с реальностью, а с химическими процессами в мозге, приводили к тем же результатам, что и в ситуации с критическими днями. Герберт был неопытен в отношениях с женщинами, и ему казалось, что все так и должно быть. Он бесконечно уступал, мирился, извинялся, а отношение к нему жены и детей с годами становилось все хуже.